Всем привет! С вами, как всегда, Валентин Малых и Дмитрий Колодезев. У нас очередной выпуск подкаста «Капитанский мостик». У меня из новостей есть довольно важная новость. Мы продолжаем сбор заявок на премию имени Левинштейна. И нас решила поддержать компания Selectel, выделила 100 тысяч бонусов победителю, лауреату премии. Этого хватит примерно на 2 месяца аренды А100. Вот, так что подавайтесь сами или подавайте коллег. Я предлагаю начать с, наверное, ролика, который уже все в мире посмотрели. Ну, покажу еще разочек. Там история про то, что робот Optimus на какой-то вечеринке внезапно делает такие жесты руками, что кажется, что снимает шлем и потом падает. Предположение, это не доказано, что это оператор этого робота снял шлем, и, соответственно, робот отключился и упал. Вот это такое предположение, насколько это правда, я совершенно не берусь судить, но, по честности сказать, думаю, что это вполне себе похоже на то, что это может быть правдой, потому что кажется, что роботы Optimus все-таки не такие умные, как показывает маркетинг. То есть Маск не первый раз был замечен за тем, чтобы следовать принципу fake it till you make it. Так что гипотетически такое может быть. Мы, конечно, никого не обвиняем, это все досужие размышления, но тем не менее мне кажется, что это вполне себе возможная ситуация в условиях нарастающего давления со стороны Китая. Да? То есть мы еще только в прошлый раз обсуждали то, что будут роботы на границе Китая и Вьетнама стоять, а тут вот хочется сразу догнать и перегнать, и вроде пока вот есть шанс, что пока не получается.
Ну, скорее всего, они были на телеуправлении, опять же, исходя из текущего уровня технологии, да? Ага. Вот. А то, что он мог снять экран, и робот упал, ну, это, конечно, провал. То есть даже какие-нибудь дроны понимают, что делать, когда сигнал потерян.
Ну да, ну то есть кажется, что технология просто сырая, вот это вот телеуправление. Может быть, она сырая как раз именно потому, что Маск рассчитывает ее скоро забросить и переключиться на управление с помощью ИИ. Но сам факт.
Вот, но вообще телеуправление в теле робота, хорошее телеуправление по условному 6G, у меня вызывает больше оптимизма, чем человекоподобный робот на автомате. Потому что тут есть огромное количество юзкейсов, где он действительно может быть полезен. Вот прямо сейчас, вот без всяких научной фантастики, то есть просто берешь, и появляется куча странных мест, опасных производств, рискованных процессов и так далее и тому подобное, где его можно прямо сейчас брать и пихать. Да, хоть рентгенологом работать.
Слушай, ну тут достаточно привести, по-моему, очевидный пример. Есть такие страны на нашей планете, в которых, например, нет, как бы это сказать, такого понятия, как холод. Да? Та же Саудовская Аравия, ОАЭ. И там реально большая проблема. Они ее решают по-другому, на мой взгляд, несколько негуманно, но это, опять же, мое мнение. Так вот, большая проблема того, что просто жарко, и людям тяжело работать при температуре плюс 50. То есть нужно либо обеспечивать им хорошие комфортные условия, постоянно поддерживая и тратя электроэнергию, либо пусть там роботы работают, а операторы сидят где-то у себя дома, где им комфортно, да, то есть вот такая вот история, которая, я думаю, что как раз в странах именно с пустынным климатом, вот типа аравийских, да, вот там, наверное, это будет в первую очередь применимо. Само собой, у нас тоже есть полно мест, где такое было бы хорошо, учитывая, что там даже меня лично приглашали поработать как-то на этом самом, на вахте, где-то в глубине сибирских руд. Я, правда, не поехал, но, может, я и не прав.
Слушай, я работал в юности на буровой, был у меня такой период в жизни. А после того, как у нас квартиру ограбили, я как раз был молодой такой семьянин, только женился. Вот. Но дело не в этом. Представь себе, что существует куча промышленного оборудования, и чтобы его посмотреть, обслужить, нужно туда ехать. Да? Прикинь, у них в шкафу лежит такой робот, ты к нему подключаешься, пришел, открыл распределительный шкаф, нажал пальцем кнопку, и все счастливы. Ну, то есть, как бы, юзкейсов полно.
Я согласен полностью. Но тут проблема, ну, как сказать, проблема. Тут есть некоторая сложность, заключающаяся в том, что нужен хороший канал связи с таким роботом. Да? То есть не все задумываются об этом. Например, до лунохода, если не ошибаюсь, сигнал идет что-то типа пару минут туда-обратно. 8, да. А до Марса вообще долго. И поэтому... Причем тут это? Дело в том, что туда... на Луну или на Марс, сложно проложить какой-то хороший сигнал, да, то есть туда сложно проложить хороший канал связи просто в силу того, что, ну, это просто далеко, да, туда оптика не дотянется, сколько ты ее не тяни. Ну, может быть, пока, опять же. А вот если мы говорим про какие-то удаленные буровые, да, вот там же где-то на просторах какой-нибудь Арктики, туда тоже довольно сложно протянуть нормальный сигнал. Сейчас, благо, у нас появляется вот этот вот замечательный Starlink, ну, его аналоги, да, может быть, с его помощью эта проблема будет решена, но пока его в нашей стране точно нет, да и на высоких широтах он не то чтобы работает, насколько я понимаю. Так что вот.
Слушай, ну, с Луной я ошибся, я тут посмотрел пока это, то есть несколько секунд все-таки.
Да, несколько 8 секунд.
8 минут до Венеры, да.
Вот, да, ну, тем не менее, несколько секунд — это уже достаточно заметный лаг, да, то есть это все-таки проблема при каких-то быстротекущих процессах. А вот если говорить про нашу Землю, само собой, конечно, нигде таких расстояний нет, как до Луны, но, тем не менее, тонкие каналы связи вполне себе существуют. И это тоже может быть некоторой сложностью.
Ну, поэтому я про 6G и сказал, что условный 6G, он делает это прям реальностью. Ну, вот можно предположить обслуживание вышек связи, представь себе. Там-то связь есть.
Ну, в целом, да, в вышках связи, это правда, она должна быть по определению, но, опять же, а вдруг ее там как раз и нет, и поэтому нужно обслужить, да, тут всегда есть вариантики. Но в целом, да, я согласен, что роботов, можно предположить, что роботы будут храниться, условно говоря, в райцентре, и из райцентра отправляться чуть ли не пешком до места, чтобы, соответственно, что-то там починить, вполне себе такой киберпанк. Следующая история — это про тоже роботов. Я решил, что мы сейчас немножко сделаем подборочку, да, про роботов. Администрация США планирует ускорить развитие робототехники, несмотря на сокращение финансирования фундаментальных исследований. Тут нужно немножко отскочить назад и понять, как в США функционирует финансирование исследований. Оно функционирует не совсем так, как у нас в России. Ну, в силу, возможно, исторических причин. Что такое финансирование научно-исследовательских программ в США? Это значит, что есть некоторое количество разных фондов, ну, довольно известный NSF, Natural Science Fund, и еще несколько фондов, но именно важно, что этих фондов правительственных даже, их там более 10, поскольку я себе представляю, я не то что прям глубоко погружен. Есть еще какое-то количество частных фондов и, в общем, очень много всего. И когда они говорят про увеличение финансирования, это значит, что они дают установку какой-то части фондов увеличить бюджет на определенную тему. При этом на другие темы бюджет может сокращаться, какие-то фонды вообще могут остаться почти без бюджета. Это абсолютно нормальная история. То есть у нас так не делают. Опять же, сложно сказать, хорошо это или плохо, но сам факт. Что мы здесь хотим, наверное, обсудить, это то, что только что вот говорили про робота Оптимуса, и вот сейчас мы видим, что администрация США тоже понимает, насколько робототехника сейчас является ключевым аспектом.
Ну, интересно, что заметка-то как раз про каннибализацию финансирования. Мы переносим ресурсы на роботов с фундаментальной науки. И вот тут на самом деле интересно, что как фундаментальная наука американская на роботов влияет, я, честно говоря, не знаю. То есть про успехи Соединенных Штатов в IT мы знаем все, а вот с фундаментальной наукой я вот что-то как-то вот просто не в курсе.
Ну, я тоже не то, чтобы прям глубоко погружен, Но, насколько я себе представляю, там тоже достаточно, ну, наверное, ведущие научные школы по всем научным дисциплинам расположены в США. Ну, просто в силу наличия финансирования и соответствующей аппаратуры, как следствие, да, люди и аппаратура, вот это все. И, судя по всему, это довольно дорого, да, то есть иметь очень большое финансирование науки – это дорого, ну, просто в силу того, что как бы это все деньги. И в условиях того, что текущая администрация пытается сделать экономию бюджета, они, соответственно, выбирают самое приоритетное направление и какие-то менее приоритетные направления оставляют, ну, скажем, с меньшим финансированием. Вероятно, полностью не закрывают, но с меньшим финансированием. Ну, мне кажется, что здесь люди несколько драматизируют ситуацию, потому что такое остановка финансирования, это можно посмотреть там историю 90-х годов в нашей стране. А вот там, скорее всего, просто ну, срезали финансирование, скажем, процентов на 10-20. А это, конечно, неприятно, никто не говорит, но это, скорее всего, не катастрофа.
Скорее всего.
Но я бы поставил на то, что это будет усугубляться. Да? То есть сейчас взят курс на жесткую экономию, и так как курс на жесткую экономию, то, соответственно, действительно какие-то направления будут ну, чуть-чуть менее жирными, чем раньше. Продолжая тему науки, довольно интересная картинка. Я, честно говоря, забыл, откуда я ее взял, откуда-то из LinkedIn. Это все авторы, ну, точнее, не авторы, а организации, с которыми аффилированы авторы, на конференции, по-моему, ICLR или на NIPS, не помню. Не РИПС, то бишь. И если посмотреть вот прям визуально, да, получается, что у нас больше 50% это Китай. Вот то, что синеньким обозначено, это китайцы. Есть, соответственно, желтеньким обозначены, это американцы, да, то есть это не обязательно только США, ну и, скорее всего, не только США, потому что, например, Microsoft, у него есть очень большое отделение в Китае, как вариант, как минимум, да. И то же самое, кстати, про многие американские университеты, у которых есть кампусы, например, в тех же Арабских Эмиратах. Но обращаю внимание на красные. Во-первых, хочется поздравить коллег из МБЗ UAE. То есть, по-моему, этому вузу всего 6 лет, а они уже целый процент от всех авторов на такой престижной конференции. Это прям очень круто. Они даже обогнали МИЛУ. МИЛА — это исследовательский центр в Торонто. Там одно время он был прямо очень крутой. И они еще больше, чем EPFL, и почти сравнялись с ETH Цюрих. То есть красненьким — это Европа, красненьким — это то, что у нас сейчас, наверное, можно обозначить как все остальное, потому что мило точно не сложно к чему-то еще отнести. А зелененький — это Европа, желтый — Америка. Вот. И можно заметить, что довольно много. Ну и, кстати, довольно много, большой вклад сделал КАИСТ. КАИСТ — это корейский институт по науке и технологиям. Я там, собственно, стажировался в свое время, тоже крутое место.
Слушай, тут есть два вопроса по этой штуке. Во-первых, где здесь Индия?
Где Индия? Хороший вопрос. Это, у меня нет на него ответа, прямо скажу.
Вот, второй вопрос. Это первичная аффилиация. Они же часто аффилированы с несколькими вузами. То есть, например, тот же самый Google вместе с многими китайскими вузами, насколько я знаю, публиковался. Я не знаю, как Microsoft, но Google точно это делал. Вот, и как бы почему бы многим другим не делать? Я точно видел публикации Tsinghua University с ведущими американскими компаниями.
Да, они есть, конечно. Такой.
Да, и вот тут складываются ли эти проценты в 100%? Я нашел исходник, это NeRIPS Top 50 Paper Contributors.
А, вот, да-да, спасибо.
Да, вот, но вообще, конечно, когда говорят про то, что сейчас китайцы доминируют в науке, уже про это в IT доминируют в, так сказать, computer science, всегда там говорят, что качество публикаций низкое, что они берут количеством и так далее и тому подобное. Тут хочется сказать, что вообще-то все так поступают, да, я не уверен, что именно в Штатах не так. То есть, если у тебя есть KPI по количеству публикаций, ты неизбежно будешь делать фигню. И ты вот, кстати, в своем блоге часто поднимаешь вопрос, не надо ли что-нибудь придумать такое в науке, чтобы ее починить в связи с тем, что наука... Образный текст LLM-ка генерирует сейчас легко, и часто это же и делают. То есть рецензии пишут через одну LLM-ками или даже чаще и так далее. Ну, то есть вот интересно, конечно, сравнить бы какое-то качество, что ли, непонятно, как качество мерить.
Так это на самом деле и есть ключевой вопрос вообще всего происходящего, потому что мы не понимаем, как оценивать качество в науке. Да? То есть... Что такое вообще качество? Вот мы можем сказать, что у нас качественная машина, потому что она что? Потому что она, допустим, может далеко проехать, да, может проехать везде. Это уже разное качество. Далеко и везде — это не одно и то же.
У качества есть хорошее определение. Качество — это показатель пригодности к использованию. То есть качество вне юзкейса неопределимо.
Вот. Вот это как раз очень верный аспект ты поднимаешь. И, на мой взгляд, тут вся история как раз и сводится к тому, что у нас непонятно, как та или иная штука, которую вот придумал конкретный научный работник, как она вообще применима. Во-первых, если мы говорим про фундаментальную науку, это, в принципе, довольно сложно, да, то есть какие-то там кварки, глюоны, вот это вот все довольно сложно понять, как ими гвозди забивать. Это с одной стороны. А с другой стороны, в нашей даже области, несмотря на то, что в нашей области как бы путь от такой вот работы научной до практической применимости очень короткий по сравнению с другими областями, то есть у нас все это в информационном пространстве очень быстро происходит, но тем не менее даже у нас большая часть того, что делается, если не сказать большая, она не особо применима на практике, да, то есть на практике выживает что-то другое. Но, опять же, сказать, что оно совсем бесполезно, я тоже не могу. Хоть как-то, каким-то образом, эту задачу пытаются решать, например, вот на... ну, кстати, на многих конференциях, на MLP тоже такое есть, дают Test of Time Award, да, то есть награду, показавшим свое качество отдельным статьям. Но это... Вы можете отметить одну статью там в год, да, это очень мало. Кажется, что вот мы не понимаем, как создать механизм, который бы нам показывал качество работы научной, которое мы можем использовать. То есть сейчас используется вот такой вот прокси-метрика, это количество цитирований. Но так как люди давно поняли, что количество цитирований можно накручивать, я при этом даже в этот термин не вкладываю негативную коннотацию, это может быть вполне честными методами сделано, то как бы показатель цитирования перестал быть той метрикой, которая показывает пользу, да, и вот другую метрику пока еще не придумали. Вот я, может быть, у тебя есть какая-то гипотеза, мы можем ее обсудить.
Слушай, я, как может быть ты в курсе, несколько лет очень плотно занимался интерпретируемостью модели машинного обучения, uh-huh. Да? Вот, то есть я ее копал внутрь и рассказывал наружу, и даже какие-то там эти самые. И вообще есть некоторое количество подходов к атрибутированию успеха. То есть, по сути, это у нас вот есть, допустим, поехала самоуправляемая машина, и вопрос в том, как поделить награду за него между всеми учеными, которые изобретали электричество, сколько отдать Максвеллу, а сколько отдать конкретно, допустим, нашему Нобелевскому лауреату любимому. Uh-huh. Вот. И в моделях машинного обучения там же примерно та же самая история. То есть у тебя есть какие-то штуки, они как-то случились, и ты должен атрибутировать предсказание. То есть почему у нас модель предсказала это, да? То есть почему у нас случилось то или иное измеримое так и в деньгах событие, да? Uh-huh. То есть, ну, например, мы там изобрели условную вакцину от рака, да? Uh-huh. Вот. Можно, конечно, заняться перестановочной важностью, да, то есть, например, посмотреть по этому графу цитирований, кого можно надо было убрать, чтобы этого не получилось, да. Ну, вот самое интересное, что у нас же сейчас есть LLM-ки, и LLM-ки такой-то анализ вполне в состоянии выполнить. Вот. То есть, насколько та или иная статья зависела от того или иного процитированного научного результата. Ну, то есть про интерпретируемость я говорю, что у нас есть некоторый граф зависимости статей, И этот граф можно довести до какого-нибудь измеримого результата уже, да? И по этому графу каким-то способом оценить, насколько тот или иной научный результат был достижим по своему графу цитирования, без той или иной штуки, какая из них насколько его блокировала. Ну вот, может быть, такое. То есть это, в принципе, то, что вот эти индексы цитирования пытаются считать, но их хакают сейчас.
Да, да, я согласен, что это что-то, наверное, более-менее правильно. Тут вопрос только в том, что, как бы тут правильно-то сказать. Вот я думал в такую сторону, что, может быть, если мы, допустим, даем какой-то грант, да, даем грант какой-то конторе, пардон, не конторе, а какому-то учебному или научному заведению, то у нас должны быть фирмы, которые потом скажут, что да, мы это использовали. И фирмы-то для себя финэффекты считают, да, и вот может быть этот финэффект сказать, что там типа вот к этому финэффекту привязана такая-то работа. Это тоже может быть одним из способов оценки.
Я вчера беседовал вечером с одним экономистом, которого, надеюсь, все-таки дотащить у нас до подкаста. И он обратил мое внимание, мы как раз обсуждали оценку эффекта от внедрения AI, я по этому поводу шпаргалку пишу и провел тут дата-завтрак и так далее. Вот. И он говорит, ну ведь его никто не умеет считать, эффект тот самый, о котором мы говорим. И вообще, говорит, инвестиционные инициативы тоже никто толком не считает за очень редким исчезающим исключением, дальше, чем на 3 года, никто посчитать не может. И по большому счету, говорит, у нас есть 2 вида игроков. Те, которые могут быть уверены, что они просуществуют еще 5 лет, да? Те, которые в этом не уверены. Так вот, те, которые в этом не уверены, те строят планы. А те, которые уверены, что просуществуют, они планов не строят, это бессмысленно. Они строят стратегию. И в эту стратегию, ну, вроде бы это укладывается в стратегию, и все. То есть экономическую эффективность посчитать невозможно. Но это я просто передаю слова более опытного в этом вопросе человека.
Не, ну тут я полностью согласен, что, наверное, есть свои проблемы и в таком подходе тоже. То есть это в любом случае какая-то, знаешь, сырая идея. То есть история про граф цитирования правильная, и, собственно, текущий индекс цитирования построен именно на это. Но вот как, соответственно, распределить, где вот от этого графа сделать привязку к чему-то конкретному, да, там, не знаю, патенты, соответственно, по-моему, на статьи особо не ссылаются, да, то есть патенты и статьи — это два независимых графа, хотя не очень понятно, опять же, насколько это справедливо. Вот, то есть я видел цитаты в патентах, в статьях и, соответственно, статьи в патентах, но это как какое-то там очень-очень маленькое количество, почему-то этого избегают делать, видимо, по каким-то внутренним причинам, да, что хочется как раз для патентов супер важно приоритет из отличия, да, а статьи являются принципиально открытой историей, поэтому там все сложнее. В общем, вот этот вопрос я бы действительно максимально широко обсудил. Я даже предварительно договорился с коллегами на широкое обсуждение этого после Нового года. Я про это еще со временем анонсирую. Надеюсь, получится обсудить.
Я думаю, что это сейчас одна из самых важных проблем, которые стоят перед наукой.
Да, да, я согласен, что это основная история про то, как нам все-таки... Как нам двигаться дальше, потому что очевидно, что в текущем виде мы двигаться дальше не можем, да, то есть у нас получается текущая конфигурация того, как это все устроено, она рушится под собственной тяжестью. То есть просто, ну, вот этот вот пример с тем, что якобы у китайцев низкое качество работ, на самом деле оно когда-то было низким, это правда, но это было давно. И сейчас китайцы замечательно пишут хорошие, очень хорошие статьи без дураков. И вопрос-то в чем? Что статьи — это какой-то косвенный признак, да, какого-то технологического развития. Может быть, опять же, не говорю, что это правильно, может быть, перейти от публикации 100 тысяч статей к публикации там, 1000 каких-то более полных отчетов, да, то есть мы взяли не мелкую тему, ее разобрали, а собрали такую полноценную монографию, диссертацию, как хотите, и публикуем ее один раз в год. Я не говорю, что так делать нужно, это просто другой подход, и, может быть, у него есть свои плюсы. И вот это мне совершенно не очевидно, что лучше.
Текущая история с цитированием напоминает оценку разработчиков по количеству строк кода написанных.
Она есть, собственно, да. То есть разработчик может написать очень много кода, от которого будет довольно мало смысла. То же самое, собственно, и с научными статьями. То есть я знаю, к сожалению, людей, которые могут писать там десятками эти статьи, которые, ну, скажем так, обладают достаточно посредственной полезностью.
Ну, дай вам Бог ученым разобраться.
Ну да, но мне кажется, что здесь как раз вот принципиально важно, чтобы это было не внутри научного сообщества, а с привлечением как раз индустрии, потому что без индустрии, ну, то есть наука осмыслена, пока она привязана к какой-то практической деятельности. Есть само собой фундаментальная наука, но фундаментальная наука дает почву для прикладной науки, да, то есть это, она все равно базируется на какой-то прикладной деятельности, просто более отдаленной. Мне кажется, вот полностью отвлекаться от практического смысла не стоит. Я бы так сформулировал.
Хочется сказать, что существующая система оценки и не только науки, она базировалась на фундаментальных ограничениях людей, потому что люди пишут медленно, читают медленно и так далее и тому подобное. Uh-huh. Если вдруг люди начали писать в 10 раз быстрее, то систему нужно как-то перебалансировать. Это также, видишь, как сейчас вот есть люди, которые с помощью курсора пишут, скажем, за неделю 200 тысяч строк кода. Это реальные цифры. Вот. И раньше это количество было немыслимо не потому, что человек столько не может напечатать, да, а потому что он столько не может прочитать напечатано. А теперь его просто перестали читать, ограничение ушло. Вот. То есть как бы и в результате оценивать людей по количеству написанных строк кода, ну, как-то глупо теперь, да.
Ну да, то есть сейчас это стало очевидно, и мне кажется, мы опять же на прошлой неделе обсуждали вот этот вот Agents for Science, да, после появления такой конференции само по себе ничего не значит, значит именно как симптом, да, то есть то, что у нас теперь есть целая конференция, которая состоит исключительно из одних агентов, ну как бы делает принципиально, ставит вопрос о том, что нам делать с научными статьями, нам что-то с ними нужно делать. Пока непонятно что.
И не только со статьями. Дело в том, что вот я люблю фантастику, но не всякую, да? И киберпанк тоже не всякий. Для меня показателем хорошей книги является не хороший стиль, не интересный сюжет. Для меня показателем хорошей книги являются единицы смысла, которые она привела в мой мир. Принесла. И, как правило, эти единицы смысла можно просто посчитать. Я эту концепцию у Манна подцепил, тот самый, который Манн, Иванов и Фербер. Вот. Единицы смысла в книге. То есть вот именно единицы смысла, они пересказывали такой атом смысла неделимый. И вот по-хорошему задачей любой научной работы, как я ее понимаю, является генерация вот таких атомов смысла, да? И вот опять же у тебя в блоге мы этого касались, я предположил, что можно было бы статью делать как набор датасетов, ну то есть мы хотим какие-то данные показать, мы их собрали в какие-то датасеты, таблички, когда обработали. Вот, мы хотим сделать какие-то утверждения, мы их на формальном языке сделали, те самые единицы смысла. И мы человекочитаемым текстом это сделали таким, ну, красивым, допустим, приятным для чтения. Вот. Но, в принципе, это должно компилироваться.
Да, ну, там тебе Влад Голощапов уже возразил, что даже в математике, это, хотя математика самая формализованная из всех наук, это не получилось сделать. Может быть, получится, но на текущий момент не получилось. И я тут хочу еще, знаешь, кусочек добавить. Есть такая, как бы, негласное правило, что ли, да? Это даже не правило, это такое, скорее, пожелание. Что когда ты пишешь short paper, то есть короткую статью, там в зависимости от конференции, она либо там 4, либо 6 страниц, как правило, всякое бывает, но тем не менее. Так вот, на этом short paper в нем предполагается наличие того, что, опять же, вот в английской терминологии называется thing, то есть, ну, что-то, да, вот какая-то, как, какая-то штука, то, что ты назвал смысловым атомом, одно что-то, да, какая-то одна идея показана. А когда ты пишешь long paper, то есть длинную статью, то, что по-английски называется, это там 8 или 12 страниц, опять же, может быть по-разному, но плюс-минус, там предполагается наличие трех таких идей. Это абсолютно эмпирика, и ничего такого на самом деле, вот именно жесткого правила нет, но общий смысл такой, что есть даже какая-то очень слабая попытка это как-то формализовать в статьях, да, то есть в статьях принято писать в introduction, в конце, то есть в введении, в последней части принято писать так называемые contributions, то есть то, что мы, наш вклад, да, описывать вклад, и, как правило, там он состоит из одного пункта никогда, но обычно из 3-4 пунктов принято так делать, да, что вот, вот такой вот вклад данной работы. Насколько это действительно приближается к единицам смысла, у меня, для меня вопрос открытый, но вот слабая попытка сделал, да, то есть, по крайней мере, можно от этого оттолкнуться. Я бы, конечно, был рад, если бы ты оказался прав, что это все можно написать компилируемо, но мне кажется, что любой формальный язык, которым мы это описываем, он по определению будет неполон, потому что, ну, как бы, появляется новая идея, не очень понятно, как ее формализовать.
Посмотрим.
Следующая новость довольно широко прозвучала, по крайней мере, в России, думаю, не только в России. NVIDIA собирается встраивать некий механизм того, чтобы контролировать, где находятся ее видеокарты. То есть там будет, как я понял из описания, некоторый программный модуль, может быть, даже аппаратный, но речь идет про программный, который раз в какое-то время будет отсылать IP-запрос, да, ну, запрос какой-то по сети на сервера NVIDIA и по, собственно, по трейсу, так я подозреваю, и по длине ответа, да, по пингу будут определяться примерное местоположение данного устройства. Ну, лично для меня в этом ничего такого нет, потому что промышленное оборудование, а NVIDIA сейчас торгует именно промышленным оборудованием, когда мы про соты говорим, уже давно имеет такие штуки. То есть это, если кто-то помнит скандал с турбинами для крымских ТЭЦ, да, от Siemens, ну, там их отключили удаленно, просто детектировав, опять же, удаленно, что они стоят не там, где должны были бы стоять по контракту. И это, в общем, абсолютно не удивительно. Это, в общем, производителя вполне можно понять. Другой вопрос, что я удивлен, что это только сейчас начали делать. Видимо, раньше не задумывались или какие-то другие были ограничения.
Ну, про это как раз, когда последний вот этот вот виток китайско-американских скандалов развивался, китайцы этим и мотивировали запрет на использование NVIDIA-ускорителей в государственных кластерах. Мы об этом говорили, там, скажем, 10 мостиков назад, да?
Угу.
Примерно. Вот, что NVIDIA будет шпионить и отслеживать. С другой стороны, вот вопрос, как конкретно, я, к сожалению, не очень погружен в вот эти инфраструктурные вещи. В свое время там были такие вещи, как NVIDIA VGPU, где ты покупал на них лицензию постоянную. Ну, то есть в ВГПУ ты, грубо говоря, покупаешь лицензию, и она разрешает тебе использовать карточку, ну, грубо говоря, в дата-центре ее в аренду сдавать. Из нее это проблематично делать. Вот. Но вот эти лицензии на ВГПУ тебя совершенно не ограничивают, если ты ее собираешь сам в свой кластер, и как бы, ну, кто тебе помешает. Вот. Но вот если речь идет именно про вот это ВГПУ, то там это, наверное, технически очень просто. То есть оно действительно ходит на сервер лицензии просто и по пингу. Опять же, то, что я читал конкретно про вот этот случай, они действительно сетевой трейс анализируют и из него делают предположение о том, где она стоит. Да.
Все так делают. И есть даже уже придуманы методы борьбы с такими вещами, но, само собой, вопросики. То есть, мне кажется, сам факт, что вот это вот сейчас всплыло, оно просто действительно является симптомом обострения борьбы за искусственный интеллект. По-другому не скажешь. Ну, как бы, я думаю, что это не коснется потребительских видеокарт, просто потому что они никому особо не интересны. А вот именно видеокарты для серверов, да, будут, видимо, отслеживать и их будет сложнее устанавливать не в том месте, где они куплены. Ну, имеется в виду завозить, например, в Россию сейчас. Ну, или в Китай потом. Кстати, я не стал эту новость включать, хотя она тут тоже недавно была. Китай вроде как теперь официально выдал рекомендацию своим госучреждениям покупать только китайские видеокарты. Да, то есть понятно, что частным компаниям там запрета нет, а вот только китайские видеокарты для того, чем владеет государство, ну, собственно, как у нас делают, они уже выпустили такое требование. Посмотрим, что будет.
Слушай, я сюжет фильма тут сочинил, пока ты говорил. Помнишь фильм «Джентльмены», где производство конопли, коноплю производили в контейнерах, закопанных во дворцах аристократов? Вот я представь себе, что где-нибудь в Англии кто-нибудь покупает последние чипы, собирает из них кластеры, закапывает под дворцами и по оптоволокну прямо в Китай, и китайские компании на них учат свои модельки.
Слушай, ну, в целом неплохо, но жизнь богаче наших фантазий. Вроде как были новости о том, что в Малайзии и Сингапуре уже так происходит. Ну, то есть там уже есть дата-центры, выкупленные китайскими товарищами, в которых стоят совершенно официально поставленные видеокарты, которые работают непосредственно на создание китайских моделей. Сложно сказать, насколько это правда, но, судя по новостям, я вполне легко верю. Ну и, опять же, ближе, чем до Англии.
Я бы предположил, что в Саудовской Аравии такой кластер поставить.
Ну, они же даже хотят. Ну, в смысле, сама Саудовская Аравия очень сильно хочет это сделать, так что я думаю, что вполне себе.
Я тут недавно узнал, что главный выгодополучатель Cerebras, моего любимого, это как раз арабы.
А в смысле, акционер главный или что?
А, да, им там то ли 85, то ли 65% принадлежит. Вот. И, собственно, они считают арабские модели, там учат, арабская модель свежая на нем выучена. Uh-huh. И их не пустил на IPO регулятор со словами: вы врагу сдадите наш суверенный американский IT.
Но при этом они уже врагу сдали суверенный американский IT.
Ну, да.
Ну, как бы, а сейчас-то чего уже, собственно? Но тут же была новость, мы опять же ее не обсуждали, но тем не менее она пробегала, что Саудовская Аравия закупила эти самые церебросы для своей компании. Или это был ОАЭ. В общем, кто-то из арабских стран закупал уже церебросы, я точно помню. Следующая история про компанию Meta, запрещенную на территории Российской Федерации. Это довольно интересно. В каком смысле? Как внешнему наблюдателю интересно мне смотреть, что у них происходит, потому что Мета была объективно самым сильным местом по развитию ИИ, ну, там, скажем, лет 7 назад, да, а сейчас вот у них в который раз происходят какие-то пертурбации, и сейчас они переходят по модели OpenAI от открытой ставки на открытый AI на ставку, соответственно, закрытого AI. По-моему, они называют авокадо, если я ничего не путаю. И, соответственно, вот Мета в очередной раз меняет политику. Не знаю, получится у них, не получится, но сам факт, что они тоже пытаются перестроить себя и перестать отставать. Потому что действительно надо сказать, что про компанию Мета мало что слышно в этом плане.
Слушай, тут пишут, что про разочарование релизом Llama 4. Я с тех пор, как познакомился с Квеном, Ламой не интересуюсь. А это действительно был такой разочарующий релиз?
Ну, да. То есть это было, по-моему, около года назад, мне кажется. Надо посмотреть. Это просто реально новости про Ламу как-то вот остановились. И Лама 4 очень многих расстроила. Там, кажется, были обвинения в том, что у них фейковые результаты, что-то еще. Но сам факт, что модель оказалась довольно слабой и никому не интересна. Да? То есть китайские модели просто их переплюнули в легкую. И поэтому после этого вот у них начались пертурбации. Да? То есть начали всех людей выкидывать частично, да? Частично пытаться нанимать новых. Ну, в общем, там начались скандалы. Сейчас пытаются эту тенденцию как-то перебороть. Посмотрим.
Ну, только напомнить тут, что изначально они не планировали Ламу делать открытой. Это был хороший пиар-код после того, как веса утекли, поэтому...
Ну, слушай, тут как бы, как сказать, не планировали. Там история-то была какая? Они же ее выложили на Hugging Face просто под некоторые лицензии. И, ну, как бы лицензию надо было принимать, там, тыры-пыры, но понятно, что нашелся человек, который лицензию принял, но потом выложил ее на торренты, а выяснить, кто все-таки ее выложил на торренты, ну, оказалось, видимо, невозможно. И, по крайней мере, я не слышал, чтобы это выяснили. И они, у них просто сама концепция того, что выложить модель в каком-то доступе и оставить контроль за собой, видимо, у них вот она не сработала, вот эта концепция. И из этого они уже... Из этого они теперь исходят. Ну, мы с тобой, собственно, это обсуждали, наверное, полгода назад.
Ага, ну, Ликун опять же ушел оттуда, то есть...
Вот да. То, что ушел Ликун, мне кажется... Ну, это тоже, наверное, следствие, да, что он, видимо, не надоело ему бороться в бесконечном вот этом клубке единомышленников, и он решил пойти сделать свой лунопарк, если вы понимаете, о чем я. Мы желаем, конечно, все-таки, чтобы там коллег закончилось, и они смогли нормально поработать, но пока имеем то, что имеем. Тоже нашумевшая новость, буквально вчера, по-моему, она появилась, что Яндекс начал разработку электромобиля для такси собственного производства. Тут она вроде как формально не про AI, эта новость, но, конечно же, она про AI, потому что очевидно, что Яндекс будет стараться свой автопилот использовать, ну, для того, чтобы, собственно, и денег с этого поиметь, и просто всячески пропиариться, это, в общем, понятно. Из, наверное, важных деталей то, что это будет конкретно локализованное производство Aion Y+. Я, честно говоря, даже не знаю, что это за автомобиль, я не очень интересуюсь. Но сам факт, что вот пошли по пути москвича, да, то есть вот у нас есть электромосквич, теперь будет, не знаю, как даже назвать, электро-Яндекс, вот, и он будет ездить у нас по дорогам, я подозреваю, что он сразу будет пытаться делать вместе с вот этим вот автономным модулем автономного вождения.
Если я правильно понимаю, то до недавнего времени утильсбор на электромобиле был сильно ниже.
Ага.
Вот, но он тут недавно здорово поднялся.
Ага.
И понятно, что автопарк большой, они думают о совокупной стоимости владения, то есть о стоимости ввоза, стоимости утилизации или там продажи, вывода из эксплуатации, стоимости поддержки. Ну, uh-huh. Скорее всего, электромобили наконец-то стали дешевле в совокупной стоимости владения. Это как, допустим, те же самые Мерседесы, которые у нас считаются дорогими автомобилями, а во многих странах они как такси работают очень успешно, именно потому, что они дешевые на долгосрочной перспективе, когда ты проедешь на нем миллион километров. Mm-hmm. То есть в расчете на миллион километров он вполне дешевая машина.
Слушай, ну, я вчера как раз на эту тему сделал попытку забросить невод информационный, и ответ интернетов был достаточно однозначный, что действительно уменьшается, ну, скажем, стоимость владения электромобилем на 5 лет меньше, чем стоимость владения бензиновым автомобилем. Мне сложно сказать, насколько эти оценки честные, но вот они все... Все источники, которые я видел, они на этом сходятся. То есть вот это вот довольно интересно, что все сходятся. Можно, конечно, считать это какой-то проплаченной компанией электромобилей, но не очень понятно, кому и зачем это делать.
Ну, ты понимаешь, обязанность любого бизнеса посмотреть, какие существуют субсидии, и использовать их для повышения прибыли.
Uh-huh. Не, это само собой, да. Про субсидии там тоже, конечно, пишут, что субсидии получается дешевле. Ну, все еще дороже, чем автомобиль с ДВС, но тем не менее, дешевле, чем без нее, само собой.
И вот тут, кстати, есть вопрос. Дело в том, что автомобили, особенно старые автомобили, это сложные механические устройства. И чем дальше, тем они на самом деле проще. Uh-huh. То есть они красивше, навороченнее, но навороченность это достигается за счет электричества, процессоров, электромоторчиков там, тут и так uh-huh. далее и тому подобное. Вот. И если наша промышленность, допустим, ну, трудно реально разрабатывать новые двигатели, да, может быть, бензиновые, может быть, с электромобилями попроще будет именно, потому что они технологически проще, как технологический субъект. То есть на всяком таком смене технологий всегда какие-то игроки, которые отстающие, получают преимущество за счет того, что те, кто уже впереди, они хорошо оптимизированы под свою текущую нишу. Вдруг у нас автопром вырвется вперед. Клево было бы.
Ну, было бы клево, хотя я несколько скептичен в этом плане. Почему? Потому что сейчас впереди планеты всей, как несложно догадаться, китайские электромобили, потому что китайцы вот как раз такую ставку сделали. Они сказали, что да, ваши ДВС, которые вы там 50 лет вылизывали, а то и 70, они прям настолько прекрасные и замечательные, что мы за ними не угонимся. А вот электродвигатели мы сделаем лучше. И таки сделали. То есть они действительно сделали электродвигатели достаточно компактные, достаточно мощные для того, чтобы вполне себе их вставлять в электромобили. И если сейчас приехать в Китай, ну, понятно, что зависит от города. В Шэньчжэне, допустим, по-моему, 50% электромобилей в городе, а в других городах, ну, их там процентов 20-30. Но, тем не менее, это 20-30%, это довольно много. И это как раз показатель того, что действительно китайский электроавтопром, он прям шагает очень усиленно. Я бы, конечно, выступал за то, чтобы у нас тоже наш электроавтопром точно так же шагал. Ну, посмотрим. Будем надеяться, потому что есть множество ограничений, которые будут мешать вот исполнению такой мечты. Предлагаю переключиться на другое, более в каком-то смысле забавное. Значит, у нас существует некоторый стартап, я, честно говоря, даже забыл, как он называется. Тут написано StarCloud называется. Вот. Значит, это люди, которые запустили в космос некий спутник объемом, там он вроде как не очень большой, ну, что-то типа небольшого ящика, потому что любой спутник примерно такого объема. И там они внутри, у них была GPU-шка H100, и они на этой GPU-шке обучили модельку и заодно еще запустили гему. И они, соответственно, на этой геме вот сгенерировали послание землянам, начинающее со слов «Greetings, Earthlings». То есть «Приветствие земляне», ну, это цитата из типичного этого самого фантастического фильма 50-х годов, которые были популярны в США. Вот. И я бы тут хотел на чем остановиться. На мой взгляд, по-честному, вот сама по себе вот эта вот история, она яйца выеденного не стоит, да, потому что, ну, кто-то там что-то обучил. Ну, и так было очевидно, что они обучат, да, ну, как бы нет в этом ничего такого. Это как вот наши, я имею в виду, первый канал с кем-то там, мы запустили в космос Юлию Пересид для того, чтобы снять там кино. Было невозможно снять там кино? Да нет, конечно, очевидно, что возможно. В этом нет никакого технологического такого челленджа. А вот тут важно посмотреть на перспективу. На мой взгляд, это как раз показывает принципиальную не то, что возможность раз, а возможность и пригодность текущего железа для того, чтобы это делать. Вот я бы вот так поставил вопрос.
Ну, в любом случае, прежде чем эти самые дата-центры в космосе возникнут, туда надо будет что-нибудь запускать. И есть два подхода. Либо мы долго думаем, ну, грубо говоря, Amazon с его Blue Origin, допустим, да, когда ты долго думаешь, проектируешь, запускаешь, у тебя с первого раза все взлетает. Uh-huh. И второе, это, допустим, какой-нибудь SpaceX какой-нибудь, который запускает, и каждый раз анализирует результаты, и в конце концов он у него точно так же летает в те же самые сроки, что у Blue Origin, только Blue Origin сделал один запуск, у них сразу полетело. Маск запустил, допустим, 30 раз, у него полетело с 20-й попытки, но в результате все спустя одно и то же время и одно и то же количество денег все нормально в космосе, да? Uh-huh. Вот. И вот тут есть два подхода. Первый, мы будем делать исследовательские платформы, запустим на поверхности Международной космической станции, поставим процессор, посмотрим, как он устаревает под действием радиации и так далее и тому подобное. Uh-huh. А второе, мы будем запускать вот эти вот дешевые, ну, дешевые по космическим меркам сундуки. Uh-huh. Вот, они ломаются, мы будем улыбаться и запускать следующее, да, благо вывод сундуков на орбиту, он дешевеет. Вот. И в результате мы придем к тому же, как если бы мы тщательно все спроектировали и запустили.
Ну, мне кажется, что вот эта вот история с тем, чтобы сделать побольше попыток, она все-таки более устойчива, да, то есть, да, она локально более проигрышная, да, то есть мы делаем сразу довольно много вещей, которые мы не можем отыграть назад, но она в итоге приводит к желаемому результату, хотя вот тоже важный аспект, что в процессе получения этого результата мы получаем какие-то довольно сложные побочные эффекты. Например, я думаю, многие наслышаны о том, что сейчас все астрономы всего мира прям буквально криком кричат от того, что вот эти вот самые спутники от Илона Маска, они мешают вести наблюдение за звездами, потому что они постоянно кадры засвечивают, потому что их тупо много стало. Понятно, что Илону Маску на это наплевать, и он про это не думал, но вот сам факт. То есть вот здесь вот есть история, что у нас появляются непредвиденные побочные эффекты, которые мы, может быть, и могли бы предусмотреть, а может, не могли бы предусмотреть. Короче, сам факт, что новые вот такого рода решения, новые вещи, они порождают собой какие-то новые эффекты, о которых мы даже не догадывались часто.
Например, орбитальный колониализм. То есть мы берем и строим над страной какую-нибудь солнечную батарею размером с эту страну, и страна не получает солнечного света.
Да-да-да. И можем ей продавать эту электроэнергию, если хотят. У нас, значит, есть Сэм Альтман. Это глава OpenAI. Он сказал, что рассматривал инвестиции в стартапы по разработке многоразовой ракеты для того, чтобы выпускать вычислительные мощности за пределы Земли. Ну и в целом кажется, что это довольно типичная история. То есть сейчас уже не один Илон Маск про это сказал, уже многие говорят про то, чтобы выводить дата-центры за пределы Земли. Я лично до сих пор думаю, что это так себе идея, потому что не очень понятно, как там отводить тепло, потому что это нужно делать. Эти штуки жрут как не в себя. Но, тем не менее, сам факт, что уже многие туда начали готовиться бежать.
Я бы предположил, что самое разумное место для дата-центров все-таки Луна, а не спутники. Вот. Там и с охлаждением можно что-нибудь придумать, и этим самым. И на Земле строить проще, чем в космосе и так далее.
Не, ну в целом да. То есть Луна — это действительно хорошо, потому что там есть из чего строить, сам реголит, да, там на теневой стороне там довольно прохладно, да, кажется, минус 180, что ли, там, ну, холодно. И, в общем, там действительно в этом плане хорошо и замечательно. Я думаю, что рано или поздно до туда доберемся. Только вот осталось понять, как там заставить яблони цвести. Да, там уже все будет понятно. На самом деле достаточно интересно, что пока, значит, американские товарищи мечтают о том, чтобы вывести свои дата-центры в космос, китайские товарищи вполне себе полноценно запустили мегапроекта, китайцы прям умеют мегапроекты делать. Вот один из мегапроектов — это специальный суперкомпьютерный AI-хаб, да, который покрывает фактически всю страну. И в этой вот истории там несколько больших ЦОДов с разных концов страны объединены в единую сеть, которая вроде как даже позволяет что-то единое обучать. Насколько реально позволяет, я не берусь сказать, но позволяет по заявлениям. И из этого, собственно, следует, что китайцы уже сейчас готовятся к тому, чтобы у них был географически распределенное устойчивое обучение. Да? Про географически распределенное устойчивое обучение, может быть, не все слышали, потому что это проблемы, которые волнуют очень небольшое число людей на этой планете, но, тем не менее, проблема довольно важная, потому что, вот, допустим, в России у нас периодически случаются наводнения, да, ну, многие, может, помнить наводнения в Крымске, на Дальнем Востоке периодически происходят, и если у вас дата-центр залило, то, ну, как бы, что хочешь делай, а он работать не будет. Ну, вот мы помним, что в Южной Корее загорелся дата-центр, и БКП оказались в соседнем здании, и, в общем, сгорело все просто полностью. А Вот чтобы этого избежать, вот нужна независимая распределенная сеть для того, чтобы в разных концах страны уж точно ничего не произойдет. Ну, там с очень большой долей вероятности всех сразу не накроют. Да, так что, мне кажется, китайцы просто молодцы, можно за коллег порадоваться.
Ну, тут вот интересная вещь. Не то, что они смогли на 200, на 2000 километров проложить кабель связи и вдоль него поставить дата-центр. Это многие сделали.
Uh-huh.
Вот. Они тут заметку утверждают, что у них получилось непонятно как измеренное 98% эффективности от одного дата-центра. Ну, тоже эффективность одного дата-центра тоже такая спорная. То есть у нас узлы стоят в одном сервере, серверы стоят в одной стойке, стойки стоят в одном там коммутаторе и так далее. И везде у нас производительность падает на каждом уровне этой иерархии. То есть что такое 98% непонятно. Ну, в общем, наверное, это хорошо.
Ну, я бы предположил, что это какие-то специальные китайские 98%. Такое, в общем, я думаю, многие сталкивались с такими единицами измерения. Но, тем не менее, скорее всего, они действительно добились высокой эффективности. Может быть, там не 98%, да, если считать как-то более корректно, может быть, там даже 70%. Но даже 70% при разнесении на 2000 километров — это довольно круто. То есть это прям очень серьезная заявка, я бы так сказал.
А еще интересная вещь. Я почему-то вспомнил свою юность с дуплицированными ЕС-ками. То есть на оборонных объектах, если ты вдруг внезапно знаешь, стояли ЕС-ки в горячем резерве.
Угу.
То есть они либо параллельно считали одну и ту же задачу, либо стояли готовые к подключению.
Угу.
И я как-то их даже видел своими глазами. Вот, то есть одна из концепций, если помнишь, совсем недавнего прошлого, давайте-ка мы будем бомбить дата-центры. Uh-huh. Давайте мы будем бросать атомные бомбы на дата-центры, чтобы искусственный интеллект оттуда не вылез.
Изгнать.
Uh-huh. Да, вот, и причем они предлагали бомбить даже не китайские дата-центры, а американские.
Ну, да, мы этот... Мы бомбление ядерными бомбами осуждаем в любом случае, но да, был такой.
Да, вот. И распределенная вычислительная инфраструктура первоначально-то появилась, чтобы никто тебе ядерные бомбы не обезглавил.
Так и есть, да.
Да, ну и вот интересно, что ну вот снова мы пришли к Арпанету.
Ну да, так Арпанет, если что, кстати, не все знают, Арпанет до сих пор существует, и более того, он встроен в структуру интернета. Собственно, да, давайте еще на шаг назад, и интернет изначально существовал, придуман в качестве Арпанета ровно для того, чтобы обеспечивать связь между командными центрами. И дальше уже потом много чего понапридумывали поверх этого, но в своей базе это именно система, которая должна работать в условиях того, что у вас какие-то узлы связи внезапно пропадают из системы, ровно потому, что их больше физически не существует. А так вот, да. Ну, в общем, будем надеяться, что в реальной жизни проверять такое не придется, не хотелось бы. А, соответственно, то, что китайцы к этому активно готовятся в условиях геополитической напряженности, ну, видимо, да.
А тут хотелось бы еще отметить оптимистичный такой штрих, что само существование распределенных дата-центров снижает смысл их бомбить.
Угу.
Вот, поэтому как бы, ну, это хорошо.
В этом смысле, да, я с тобой согласен. У нас периодически эта тема возникает. Это исследование от, по-моему, британских ученых, несмотря на то, что как бы несмотря на всю славу британских ученых, в данном случае, мне кажется, имеет смысл прислушаться, потому что они заявляют, что многие подростки от 13 до 17 лет, они больше общаются с чат-GPT в плане поддержки их какой-то, чем с кем бы то ни было. Да, там, даже не с друзьями, не с родителями, не с психологами, как у них принято, а с чат-GPT, потому что они, что, в общем, совершенно нормально для подростков, не хотят услышать осуждение. И для взрослых проявить осуждение абсолютно естественная реакция, не то чтобы правильная, но естественная. А, соответственно, подросток хочет, чтобы его просто послушали и, соответственно, с ним поговорили о каких-то важных для него вещах. не все взрослые умеют это делать, а дети умеют это еще меньше. Поэтому то, что какие-то дети обращаются к ChatGPT за этим, я нисколько не сомневаюсь, что так действительно есть и будет дальше. Вопрос только в том, а как бы к чему это приведет, потому что эта штука, как мы знаем, она очень любит соглашаться. Если, не дай бог, у подростка возникнут мысли понятного негативного содержания, то эта штука их поддержит. И вот это нам бы, наверное, не хотелось.
Слушай, ну тут, во-первых, выборка немножко уже. Это 40% среди тех, кто столкнулись с насилием, то есть, типа, были стрельба, там написано «stabbed», это в смысле, что порезан ножом и так далее и тому подобное, да. Вот, и дело в том, что, ну, вообще у подростков большая проблема с коммуникацией в таких ситуациях. То есть их окружение, в котором стреляют и режут непосредственно с ними, они не могут решать эти проблемы, да?
Uh-huh.
Вот. К взрослым они тоже не могут обращаться, потому что они убеждены, что взрослые ситуацию только ухудшат, и часто так и бывает.
Uh-huh.
Вот. И тут надо быть взрослым из фильма «Крокодил Дэнди», чтобы навести в этом порядок. То есть, ну, реально заходить намного дальше, чем позволяют обычаи и иногда закон. Потому что, ну, то есть эта ситуация безвыходная выглядит и для взрослых обычно.
Uh-huh, uh-huh.
Вот. И то, что эти дети взрослым не доверяют, это скорее закономерно. То, что они доверяют ChatGPT, ну, хорошо, хоть ему. Вот. А другое дело, что можно было бы, наверное, уже, раз в эту сторону мир идет, так и лицензировать LLM, которая не предлагает застрелиться, когда тебе грустно, и зарезать соседа, да, и следить за тем, чтобы эти дети получали к ней бесплатный и неограниченный доступ. Ну, скажем, наверное, так.
Слушай, ну, я думаю, что как-то так и будет на самом деле. Потому что у нас вот тут Илон Маск, мы с тобой обсуждали на прошлой неделе недавно, что Илон Маск обещает счастье всем даром, чтобы никто не ушел обиженно, правда, с помощью роботов. Но я думаю, что в реальной жизни это как раз будет выглядеть как гарантированный доступ к и помощнику, который вам решит какие-то вопросы. И я согласен, что это реально надо возглавлять. То есть уже довольно давно существует стартап, который когда-то делали... ну, это уже не стартап, это уже компания, потому что основатели оттуда ушли. Делали мои знакомые, называется Replica AI. И они изначально специализировались на том, чтобы создавать цифровых двойников, но потом оказалось, что цифровые двойники на самом деле мало кому нужны. Ну, по-честному, это не настолько прям вот штука, ради которой можно отдавать много денег. Хотя и, безусловно, такое тоже бывает. А они переквалифицировались, на мой взгляд, довольно правильно и интересно, они переквалифицировались на психологическую поддержку. То есть они стали делать неких чат-ботов, которые осуществляют психологическую поддержку. И я бы сказал, что это как раз очень правильная история, что они такое делают. Понятно, что, может быть, не конкретно эта компания, какие-то другие компании, которые осуществляют такую поддержку, они должны существовать. Но это именно должен быть специфический сервис, а не какой-то общего назначения сервис, как сейчас, потому что общего назначения, боюсь, может делать только хуже.
В общем, проблему надо решать, закрывать глаза на нее бессмысленно.
Ну да, и самое важное, что ее особо не решишь закрыванием глаз, то есть игнорированием того, что теперь существует LLM и всякое такое, совершенно контрпродуктивно. То есть это надо возглавлять и направлять, иначе все, в общем, эволюционирует в какие-то, может быть, не очень приятные формы. Есть такая организация NDAA, я, честно говоря, забыл, как она расшифровывается. Это какая-то американское какое-то агентство, которое, соответственно, по факту занимается сейчас тем, ну, то есть вот та, о чем новость, о том, что в Министерстве обороны, DOD, кстати, оно сейчас называется Министерство войны, я не знаю, почему они используют старую аббревиатуру. Так вот, этот самый Министерство войны, они создают комитет с помощью вот этого самого NDAA, а комитет будет посвящен тому, чтобы оценивать и стимулировать развитие сильного искусственного интеллекта, Artificial General Intelligence, как по-английски. Вот. И, на мой взгляд, новость довольно важная, потому что, мне кажется, мы летом обсуждали новость про то, что большие какие-то чиновники, пардон, даже не чиновники как раз, а какие-то большие функционеры из разных компаний, бигтехов, типа того же Microsoft, кажется, Google, и точно там был Palantir, который как раз в этом всем больше всего участвует. Так вот, в отличие, в смысле вот этого Palantir, они получили звание, да, ну, тут звание не в полном смысле, не то, что они стали кадровыми служащими, они получили, как сказать, что-то типа звания гражданский специалист такой-то, да, и, соответственно, вот здесь сейчас сделана более формализованная история, то есть они формально собирают уже комитет из армейских чиновников и из вот таких вот людей, которые будут заниматься тем, чтобы стимулировать разработки в интересах армии США и флота, вероятно, на то, чтобы создать военный искусственный интеллект. Вот.
Ну, NDAA — это не организация, это на самом деле ежегодно принимаемый закон о ассигновании на национальную оборону. То есть, грубо говоря, это правила, которым должны следовать все, кто получает гранты, и правила распределения бюджета, то есть как будут распределяться деньги, на каких условиях, куда и что должны делать люди, которые эти деньги хотят получать. То есть это официальная позиция государства по поводу бабла на оборонку. И она гораздо сильнее любого комитета. То есть, ну, как бы вот они действительно говорят, что ну вот на это деньги выделены. Пожалуйста, ребята, осваивайте.
Да, но тут, мне кажется, ты не совсем корректно сказал про то, что она сильнее любого комитета. Она не сильнее любого комитета. Она устанавливает правила, по которым комитет работает. То есть это штука, которая на наши деньги, в смысле, в российской действительности была бы что-то типа свод правил по, там, не знаю, по созданию программ развития чего-нибудь, да, то есть у нас есть свод правил для того, чтобы создать программу развития, которая уже будет исполняться. Это просто более верхнеуровневая история, не более того. А да, комитет вот теперь... Искусственный интеллект общего назначения, то есть сильный искусственный интеллект, является официальным оборонным приоритетом США. Мне кажется, что хорошо, что они это сделали явно, потому что, ну, как бы, мне кажется, всем было очевидно, что не явно это и так уже существует, но сейчас это сделали явно. Раз они сделали явно, то я думаю, что у всех более-менее крупных игроков это появится тоже в оборонной стратегии.
Слушай, ну, многие вузы и исследовательские учреждения работают, допустим, в нашей стране с оборонкой, да? Вот. И как бы, ну, это факт. Просто они ставят это на нормальные бюджетные рельсы. Ну да, теперь мы тоже оборонная отрасль.
Ну, слушай, это же и раньше было, в общем-то, да? То есть это не то, чтобы было всегда, это не совсем так. Сама по себе, как бы, когда появилась вот эта вот институциализированная наука, тогда она стала работать на оборонку в первую очередь, это еще с 19 века. А, соответственно, в наше время, ну, есть определенный большой заказчик, ну, понятно, состоящий внутри из большого числа разных групп интересов, который имеет возможность и желание заказывать, во-первых, много, во-вторых, действительно довольно передовых штук. И я думаю, что у нас тоже будет явно прописано, что вот появится какой-нибудь аналог DARPA. У нас, по-моему, даже есть какой-то аналог DARPA, да? Я что-то пропустил этот момент. По-моему, у нас какой-то аналог вот этого вот военного агентства, ну, военного фонда по развитию, он существует. Мне так казалось. Надо посмотреть. Но я думаю, что это все будет усиливаться именно в сторону искусственного интеллекта. В этом как бы ничего не сделаешь.
Мне кажется, какой-нибудь институт системных исследований очень много на эту тему работает у нас. Но я не в курсе.
Нет, я тоже на эту тему не в курсе. Я думаю, что в целом РАН имеет определенный какой-то процент всех исследований, связанных с оборонкой. Это прям неизбежно. Но кто как конкретно, я совершенно не в курсе. вышел State of AI от Open Router. Довольно интересная штука. Хотелось его обсудить. Там довольно много всего, что есть. Наверное, мы посмотрим на картиночки. Картиночки нам показывают разное, всякое. В частности, они нам показывают, что у нас больше всего... Как смещается использование... Да, во-первых, что такое Open Router? Open Router — это такая штука, к которой можно подключиться, и некоторая такая прокси, которая с собой закрывает довольно много разных сервисов. Там есть, собственно, и как коммерческие сервисы, так и бесплатные. Ну, как бесплатные? Бесплатные совсем там, по-моему, их какое-то исчезающее количество, а вот недорогие на открытых моделях там довольно много. И здесь они говорят, что open-source модели уже сейчас 30%, 30% токенов обслуживают. И 30% токенов в основном, как ни странно, это китайские модели, что, в общем, довольно очевидно. Еще аспект, про который, наверное, стоит упомянуть, это про то, что больше 50% токенов через Open Router проходящих — это токены, связанные с программированиями. Программированием на разных языках. И еще процентов 30, по-моему, это еще про так называемый role-playing. То есть я не совсем понял, что они имеют в виду под role-playing, но в целом это, видимо, что-то типа «представь, что ты супермаркетолог, сделай мне маркетинговую стратегию». Я подозреваю, что так, какого-то такого рода запросы, хотя, может быть, я не прав.
Ну, там красивая картинка, называется Decline of DeepSeek Dominance, вот она, где отстроена такая регрессия, что с середины лета падение использования DeepSeek, и оно примерно совпало с выходом нового Квена и открытых моделей от OpenAI. Вот. А еще там совершенно незамеченный мной слон в посудной лавке, это модель MinMax. Я только сейчас обратил на нее внимание, грешным делом. Вот. А судя по объему трафика на OpenRouter, она имеет большое значение. Ну и понятно, что OpenRouter — это смещенная выборка.
Да.
То есть тут нет, например, трафика Калиси, поскольку ее нет на OpenRouter. Тут нет, например, трафика непосредственно к OpenAI, хотя через OpenRouter мы можем вообще-то его гонять. Но смысла особенного в этом нет. Нет трафика к Google Gemini, хотя... Он там есть на OpenRouter, и я его, например, оттуда там использую. Ну, то есть вот такая выборка смещенная. Большинство людей ходит туда за открытыми моделями изначально, потому что за закрытыми имеет смысл идти к автору, к оставщику, да. То есть OpenRouter накидывает мало, но все равно это свое API и так далее, и тому подобное, своя экосистема. Ну, прикольно, что DeepSeek начал падать, да.
Слушай, ну тут сложно сказать, с чем это связано. Допустим, Квен выпустил свое приложение, и я бы не удивился, что он тут стал падать. А вот в DeepSeek, может быть, они тоже стали переводить людей напрямую на свою API-шку. Тоже вариант. У них же была API раньше.
Да. А еще на самом-то деле эта картинка-то она немножко искажена, потому что это от 100%, а в абсолютных числах там вполне может быть, что DeepSeek никуда и не падает. Просто за счет того, что все растет по экспоненте, если ты растешь медленнее экспонента, то ты выглядишь как падающий. Вот. Ну и следующий же буквально это восход medium size моделей, то есть от 15 до 70. Вот, что они, понятно, что доминируют большие модели, но тем не менее среднего размера модели вполне промышленно пригодные, раз к ним столько обращаются. То есть они дешевле, понятно.
Слушай, ну вот у нас тоже, мы как раз поставляем именно модель, то, что здесь называется medium size, то есть модель 32B, это наша основная, и, в общем, вполне себе удовлетворяем нужды заказчиков. То есть кажется, что 32 это действительно сейчас достаточно оптимальный размер для моделей. Понятно, что все может поменяться, но пока что вот сейчас так.
Вот. Ну и в программировании, конечно, лидируют закрытые модели. То есть в ролеплее игра доминирует открытые, в программировании игра доминирует закрытые. Я подозреваю, потому что это дело в том, что в программировании у нас отдача в деньгах на один токен больше.
Да, вполне может быть, что из-за этого. Поэтому там супер важно именно качество. То есть проще заплатить побольше денег, чтобы получить получше результат, в общем-то. Компания Xiaomi выпустила умный газовый водонагреватель Mijia Smart Gas Water Heater 2 с функцией искусственного интеллекта. Я, как уже писал, имею некоторый опыт проживания с такого рода агрегатами в доме. Мой опыт не то чтобы совсем негативный, но в целом я бы сказал, что проживание с такой штукой развивает в тебе моральную стойкость, да, то есть ты просто привыкаешь терпеть некоторые неудобства в силу того, что вот жизнь так устроена. Это, наверное, даже неплохо, но то, что здесь вот люди, соответственно, стали специально работать над тем, чтобы не было вот этих вот скачков температуры, очень висячих, это прям здорово. То есть лично меня это просто сильно, сильно фрустрировало, то, что у тебя сначала нужно включить воду на полную, чтобы колонка зажглась, и потом уже, соответственно, через как минут, ну, может, даже через минуту у тебя пошла горячая вода. А тут оно как бы изначально ожидает, у него есть некоторый горячий резерв, и оно может довольно умно это делать. И что важно, как бы тут вот эта проблема с горячей водой на самом деле имеет другое решение, понять, что человечество много чего придумало. В частности, то, что называется котлы, да, то есть большая бочка с подогреваемой водой, которая просто прям в резерве, да, то есть помыться точно хватает, но двум людям помыться может уже не хватить. А здесь как бы мы имеем то, что у нас именно стабильная подача воды в моменте горячей. И это, с одной стороны, дешевле, с другой стороны, меньше места занимает. Так что я считаю, что реально лучшее на сегодняшний день применение искусственного интеллекта.
Слушай, я как-то наблюдал внутреннюю реализацию системы кондиционирования, а там прецизионное кондиционирование, то есть это когда там температура в некоторых зонах до 1,1 градуса держится, да? Uh-huh. В австрийском медицинском центре он состоял из двух зданий, 9, по-моему, 5 этажей, и, соответственно, из этих 14 этажей, по-моему, 5 были заняты системой кондиционирования, да, mm-hmm. и вентиляции. А у меня были знакомые инженеры и программисты, которые это дело поддерживали. Вот вся эта система управлялась 286-м процессором. И, собственно, я когда пришел к ним, они такие писали программу на Fortran, я говорю, отчего вы такие угрюмые? Они говорят, ну, будешь тут угрюмым. Поэтому я предполагаю, что с управлением колонкой, если оно справлялось с управлением климатической системой медицинского центра, то с управлением колонкой он бы тоже справился. Но, конечно, есть очень важная функция подключения к приложению Mi Home для дистанционной регуляции и показа температуры на экране мобильника. Тут уже надо, конечно, что-то помощнее.
Не, ну, само собой. Без этого в современном мире нельзя. Какая колонка, которая не умеет тебе показывать, какая температура воды, пока ты это самое у бабушки в деревне. Да, ну что, наверное, будем тогда заканчивать. Что, всем спасибо, что слушали. Подписывайтесь на нас на всех площадках, где нас видите, слышите. У нас есть подкастные площадки, напоминаю. И, наверное, у меня на сегодня все.
В Матермост заходите.
Да, обязательно заходите в Матермост. Там все веселее и веселее. Ладно, всем пока-пока.
Всем пока.